Архипелаг, книга первая, страница 305. Закон, ребенок. Мы все забываем. Мы помним небыль, не историю, а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа, да, обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а обидное. Оно отдает нас добычу лжецам. Так если не надо, чтобы мы помнили даже гласные судебные процессы, то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу, и мы не помним. Ямка в мозгу лишь от того, что каждый день по радио. Не о молодежи говорю, она, конечно, не знает, но о современниках тех процессов. Попросите среднего человека перечислить, какие были громкие гласные суды. Вспомнит Бухаринский, Зиновьевский, еще поднаморщась промпартию. Все, больше не было гласных процессов. А они начались точно же после октября. Они в 18 году уже обильно шли во многих трибуналах. Они шли, когда не было еще ни законов, ни кодексов, и сверяться могли судьи только с нуждами рабочей крестьянской власти. Они открывали собою, как думалось тогда, стезю бесстрашной законности. Их подробная история еще когда-нибудь кем-нибудь напишется. А нам и мериться нечего вместить ее в наше исследование. Однако без малого обзора не обойтись. Какие-то обугленные развалины мы все же обязаны расщупать. И в том утреннем розовом нежном тумане. В те динамичные годы не ржавели в ножнах сабли войны. Но и не пристывали к кобурам револьверы кары. Это позже придумали прятать расстрелы в ночах, в подвалах и стрелять в затылок. А в 18-м известный рязанский чекист Стельмах расстреливал днем во дворе, и так что ожидающие смертники могли наблюдать из тюремных окон. Был официальный термин тогда «внесудебная расправа». Не потому, что не было еще судов, а потому, что была чека. Этого птенца с твердеющим клювом своим отогревал Троцкий. Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть ханжой, чтобы этого не понимать. И Зиновьев ликовал, еще не предвидя своего конца. Буквы ГПУ, как и буквы ВЧК, самые популярные в мировом масштабе. Потому что так эффективнее. Суды были и судили, и казнили. Но надо помнить, что параллельно им... И независимо от них шла сама собой внесудебная расправа. Как представить размеры ее? М. Лася в своем популярном обзоре деятельности ЧК дает нам только за полтора года, 1918 и половина 19-го, и только по 20 губерниям Центральной России. Цифры, представленные здесь, далеко не полны. Отчасти, может быть, и по скромности. Расстрельных ЧК, то есть бессудно помимо судов, 8389 человек. 8389. Раскрытых контрреволюционных организаций 412. Фантастическая цифра. Зная неспособность нашу к организации во всю нашу историю, да еще общую разрозненность и упадок духа тех лет, всего арестовано 87 тысяч. А эта цифра дает преуменьшением. С чем можно было бы сопоставить для оценки? В 1907 году группа левых деятелей издала сборник статей против смертной казни, где приводится поименный перечень всех приговоренных к казни с 1826 по 1906 год. Составители оговариваются, что они он еще не законченный, что этот список тоже не полон, однако не ущербнее же данных Лациса, составленных в гражданскую войну. Он насчитывает 1397 имен. Отсюда должно быть исключено 233 человека, которым приговор был заменен, и 270 человек неразысканных, в основном польских повстанцев, бежавших на Запад. Остается 894 человека. Эта цифра за 80 лет не выдерживает сравнения с Лациской. За полтора года, да еще не по всем губерниям. Правда, составители сборника тут же приводят и другую предположительную статистику, по которой приговоренных к смерти, может быть и не казненным, за один лишь 1906 год 1310 человек, а всего 1826 3419. Это как раз разгар пресловутой Столыпинской реакции. И о нем есть еще цифры. 950 казней за 6 месяцев. Они существовали, Столыпинские военно-полевые суды. Жутко звучит, но для укрепившихся наших нервов не вытягивает и она. Нашу-то цифирку на полгода пересчитав, все равно получим втрое гуще. Да это еще по 20 губерниям, да это еще без судов, без трибуналов. Суды же действовали, само собой, еще с ноября 17 года. При всем недосуге издали для них в 1919 году руководящее начало уголовного права РСФСР. Мы их не считали, достать не могли, а знаем, что было там лишение свободы на неопределенный срок, то есть до особого распоряжения. Суды были трех родов – народные, окружные и рефтрибуналы. Нарсуды занимались бытовыми и уголовными делами. Расстрелы они давать не могли. До июля 18 года еще тянулось в юстиции левоэсеровское наследство. Нарсуды, смешно сказать, не могли давать более 2 лет. Лишь особым вмешательством правительства отдельные недопустимо мягкие приговоры поднимались до 20 лет. С июля 1918 года отпустили нарсудам право на 5 лет. Когда же утихли все военные грозы, в 1922 году нарсуды получили право присуждать к 10 годам и потеряли право присуждать меньше, чем к 6 месяцам. Окружные суды и рефтрибуналы постоянно имели право расстрела, но на короткое время лишались его. Окружные в 1920-м, трибуналы в 1921-м. Тут много мелких зубчиков, проследить которые сумеет только подробный историк тех лет. Тот историк, может быть, разыщет документы, развернет нам свиток трибунальских приговоров, выложит и статистику, хотя вряд ли. Чего не уничтожило время и события, то уничтожили заинтересованные. А мы только знаем, что рефтрибуналы не дремали, судили кипуче. Что каждое взятие города в ходе гражданской войны отмечалось не только оружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями трибунала. Для того, чтобы эту пулю получить, не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом, эсером или анархистом. Лишь белых, мягких, немозолистых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ежевске или Воткинске, Ярославле или Муроме, Козлове или Тамбове мятежи недешево обошлись и корявым рукам. В тех свитках, внесудебном и трибунальском, если они когда-нибудь перед нами опадут, удивительнее всего будет число простых крестьян. Потому что нет числа крестьянским волнениям и восстаниям с 18 по 21 год. Хотя не украсили они цветных листов истории гражданской войны. Никто не фотографировал или кино не снимал этих возбужденных толп с кольями, вилами и топорами, идущих на пулеметы. А потом со связанными руками, 10 за одного, в шеренге, построенных для расстрела. Сапожковское восстание так и помнит в одном сапожке Петелинские, в одном Петелине. Из того же обзора Лациса за те же 1,5 года по 20 губерниям узнаем и число подавленных восстаний – 344. Крестьянские восстания еще с 1918 года обозначали словом «кулацкие» и не могли же крестьяне восставать против рабочей крестьянской власти. Но как объяснить, что всякий раз восставало не 3 избы в деревне, а вся деревня целиком? Почему масса бедняков своими такими же вилами, топорами не убивала восставших кулаков, а вместе с ними шла на пулеметы? Лацис, прочих крестьян, кулак, обещаниями, клеветой и угрозами заставлял принимать участие в этих восстаниях, пишет. Но уж куда обещательнее, чем лозунги комбеда, куда угрознее, чем пулеметы чона. А сколько еще затягивало в те жернова совсем случайных людей, уничтожение которых составляет неизбежную половину сути всякой стреляющей революции. Вот рассказанное очевидцем заседание Рязанского рефтрибунала в 1919 году по делу Толстовца и Е. При объявлении всеобщей обязательной мобилизации в Красную армию, через год после долой войну, штык в землю по домам. В одной только Рязанской губернии до сентября 1919 года было выловлено и отправлено на фронт 54 697 дезертиров. А сколько-то еще на месте пристрелено для примера. Е же не дезертировал вовсе, а открыто отказывался от воинской службы по религиозным соображениям. Он мобилизован насильно, но в казармах не берет оружие, не ходит на занятия. Возмущенный комиссар части передает его в ЧК запискою «Не признает советской власти». Допрос. За столом трое, перед каждым по нагану. «Видите, видели мы таких героев, сейчас на колени упадешь. Немедленно соглашайся воевать, иначе тут и застрелим». Но Е тверд, он не может воевать. Он приверженец свободного христианства. Передается его дело в рефтрибунал. Открытое заседание. В зале человек 100. Любезный старенький адвокат, ученый-обвинитель, слово «прокурор» запрещено до 1922 года. Никольский тоже старый юрист. Один из заседателей пытается выяснить у подсудимого его воззрение. Как же вы, представитель трудящегося народа, можете разделять взгляды аристократа графа Толстого? Представитель трибунала обрывает и не дает выяснить. Ссора. Заседатель. Вот вы не хотите убивать людей и отговариваете других. Но белые начали войну, а вы нам мешаете защищаться. Вот мы отправляем вас к Колчаку. Проповедуйте там свое непротивление. Е. Куда отправите, туда и поеду. Обвинитель. Трибунал должен заниматься не всяким уголовным деянием, а только контрреволюционным. По составу преступления требую передать это дело в Народный суд. Председатель. Ха-ха. Деяние. Ишь ты, какой законник. Мы руководствуемся не законами, а нашей революционной совестью. Обвинитель. Я настаиваю, чтобы вы внесли мое требование в протокол. Защитник. Я присоединяюсь к обвинению. Дело должно слушаться в обычном суде. Председатель. Вот старый дурак. Где его выискали? Защитник. 40 лет работаю адвокатом, а такое оскорбление слышу первый раз. Занесите в протокол. Председатель хохочет. Занесем, занесем. Смех в зале. Суд удаляется на совещание. Из совещательной комнаты слышны крики раздора. Вышли с приговором. Расстрелять! В зале шум, возмущение. Обвинитель. Я протестую против приговора и буду жаловаться в комиссариат юстиции. Защитник. Я присоединяюсь к обвинителю. Председатель. Очистить зал! Повели конвоиры в тюрьму и говорят. Если бы, браток, все такие были, как ты, добро. Никакой бы войны не было ни белых, ни красных. Пришли к себе в казарму, собрали красноармейское собрание. Оно осудило приговор. Написали протест в Москву. Ожидая каждый день смерти и воочию наблюдая расстрелы из окна, я просидел 37 дней. Пришла замена. 15 лет строгой изоляции. Поучительный пример. Хотя революционная законность отчасти и победила, но сколько усилий это потребовало от председателя трибунала? Сколько еще расстроенности, недисциплинированности, несознательности. Обвинение заодно с защитой. Конвоиры лезут не в свое дело слать резолюцию. Ох, нелегко становиться диктатурой пролетариата и новому суду. Разумеется, не все заседания такие разболтанные, но и такое же не одно. Сколько еще уйдет лет, пока и выявится, направится и утвердится нужная линия. Пока защита станет заодно с прокурором и судом, и с ними же заодно подсудимый, и с ними же заодно все резолюции масс. Проследить этот многолетний путь – благодарная задача историка. А нам как двигаться в том розовом тумане? Кого опрашивать? Расстрелянные не расскажут, рассеянные не расскажут, ни подсудимых, ни адвокатов, ни конвоира, ни зрителей, хоть бы они и сохранились. Нам искать не дадут. И очевидно, помочь нам может только обвинение. Вот попал к нам от доброхотов неуничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче-крестьянского нарком-воена, главка верха, потом зачинателя отдела исключительных судов нарком Юста, готовился ему персональный пост трибуна. Но Ленин этот термин отменил. Славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблаченного лютого врага народа Н.В. Крыленко. Если все-таки хотим мы провести наш краткий обзор гласных процессов, если затягивает нас искус глотнуть судебного воздуха первых послереволюционных лет, нам надо суметь прочесть эту книгу. Другого не дано. А недостающее все, а провинциальное все надо восполнить мысленно. Разумеется, предпочли бы мы увидеть стенограммы тех процессов, услышать загробно-драматические голоса тех первых подсудимых и тех первых адвокатов, когда еще никто не мог предвидеть, в каком неумолимой череду будет все это проглатываться. И с этими рефтрибунальцами вместе. Однако, объясняет Крыленко, издать стенограммы было неудобно по ряду технических соображений. Удобно же только его обвинительные речи, да приговоры трибуналов, уже тогда вполне совпадавшие с требованиями обвинителя. Мол, архивы Московского Верховного Рефтрибунала оказались к 1923 году далеко не в таком порядке. По ряду дел стенограмма оказалась настолько невразумительно записанной, что приходилось либо вымарывать целые страницы, либо восстанавливать текст по памяти. А ряд крупнейших процессов, в том числе по мятежу левых эсеров по делу адмирала Счастного, прошел вовсе без стенограммы. Странно. Осуждение левых эсеров было не мелочь. После февраля и октября это был третий исходный уезд нашей истории, узел. Переход к однопартийной системе в государстве. И расстреляли немало. А стенограмма не велась. А военный заговор 1919 года ликвидирован ВЧК в порядке внесудебной расправы. Так тем более доказано его наличие. Там всего арестовано было больше 1000 человек. Так неужто на всех суды заводить? Вот и рассказывай лотком да порядком о судебных процессах тех лет. Но важные принципы мы все-таки узнаем. Например, сообщает нам Верховный обвинитель, что в ЦИК имеет право вмешиваться в любое судебное дело. В ЦИК милует и казнит по своему усмотрению неограниченно. Курсив наш. Например, приговор к 6 месяцам заменял на 10 лет. И, как понимает читатель, для этого весь ЦИК не собирался на пленум, а поправлял приговор, скажем, Свердлов в кабинете. Все это объясняет Крыленко, выгодно отличает нашу систему от фальшивой теории разделения властей, теории о независимости судебной власти. Верно говорил Свердлов. Это хорошо, что у нас законодательная и исполнительная власть не разделены, как на Западе, глухой стеной. Все проблемы можно быстро решать, особенно по телефону. Еще откровеннее и точнее в своих речах, произнесенных на тех трибунах, Крыленко формулирует общие задачи советского суда, когда суд был одновременно и творцом права, и орудием политики. Творцом права, потому что 4 года не было никаких кодексов, царские отбросили, своих не составили. И пусть мне не говорят, что наш уголовный суд должен действовать, опираясь исключительно на существующие писанные нормы. Мы живем в процессе революции, это Крыленко. Трибунал – это не тот суд, в котором должна возродиться юридические тонкости хитросплетения. Мы творим новое право и новые этические нормы. Сколько бы здесь ни говорили о вековечном законе права, справедливости и так далее, мы знаем, как дорого они нам обошлись, Крыленко. Да, если ваши сроки сравнивать с нашими, так может не так и дорого. Может, с вековечной справедливостью поуютнее. Поэтому не нужны юридические тонкости, что не приходится выяснять, виновен подсудимый или невиновен. Понятие виновности – это старое буржуазное понятие, вытравлено теперь. Итак, мы услышали от господина Крыленко, товарища, что трибунал – это не тот суд. В другой раз мы услышим от него, что трибунал – это вообще не суд. Трибунал есть орган классовой борьбы рабочих, направленный против их врагов, и должен действовать с точки зрения интересов революции. имея в виду наиболее желательные для рабочих и крестьянских масс результаты. Люди не есть люди, а определенные носители определенных идей. Каковы бы ни были индивидуальные качества подсудимого, к нему может быть применим только один метод оценки. Это оценка с точки зрения классовой целесообразности. Крыленко. То есть ты можешь существовать только если это целесообразно для рабочего класса. А если это целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на голову подсудимых, то никакие убеждения словом не помогут. Ну, там доводы адвокатов и так далее. В нашем революционном суде мы руководствуемся не статьями и не степенью смягчающих обстоятельств. В трибунале мы должны исходить из соображений целесообразности. В те годы многие вот так жили-жили и вдруг узнали, что существование их нецелесообразно. Следует понимать, не то ложится тяжестью на подсудимого, что он уже сделал, а то, что он сможет сделать, если его теперь же не расстреляют. Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего. Ясные и всеобщие декларации товарища Крыленко. Уже во всем рельефе они надвигают на нас весь тот судебный период. Через весеннее испарение вдруг прорезается осенняя прозрачность. И, может быть, не надо дальше... Не надо перелистывать процесс за процессом. Вот эти декларации и будут непреклонно применены. Только зажмурившись, представишь судебный залик, еще не украшенный золотом, истолюбивых трибунальцев в простеньких френчах худощавых с еще не разъеденными ряжками. А на обвинительные власти, так любит называть себя Крыленко, пиджачок гражданский распахнут, и в коротком вырезе виден уголок тельняшки. По-русски верховный обвинитель изъясняется так. Мне интересен вопрос факта. Конкретизируйте момент тенденции. Мы оперируем в плоскости анализа объективной истины. Иногда, глядишь, блеснет и латинской пословицей. Правда, из процесса в процесс одна и та же пословица, через несколько лет появляется другая. Ну, да ведь и то сказать. За всей эволюционной беготнёй два факультета кончил. Что к нему располагает, это выражается о подсудимых от души. Профессиональные мерзавцы. И нисколько не лицемерит. Вот не нравится ему улыбка подсудимой. Он ей выляпывает грозно, еще до всякого приговора. А вам, гражданка Иванова, с вашей усмешкой мы найдем цену и найдем возможность сделать так, чтобы вы не смеялись больше никогда. Так что пустимся. А дело русских ведомостей. Этот суд из самых первых и ранних. Суд над словом. 24 марта 1918 года эта известная профессорская газета напечатала статью Савинкова «С дороги». Охотнее схватили бы самого Савинкова, но дорога проклятая, где ее искать? Так, закрыли газету и приволокли на скамью подсудимых престарелого редактора Егорова. Предложили ему объяснить, как посмел? Ведь 4 месяца уже новой эры. Пора привыкнуть. Егоров наивно оправдывается, что статья видного политического деятеля, мнение которого имеет общий интерес, независимо от того, разделяет ли редакция. Далее. Он не увидел клеветы в утверждении Савинкова. Не забудем, что Ленин, Натенсон и К. приехали в Россию через Берлин. То есть, что немецкие власти оказали им содействие при возвращении на родину. Потому что на самом деле так и было. Воюющая кайзеровская Германия помогала товарищу Ленину вернуться. Восклицает Крыленко, что он и не будет вести обвинения по клевете. Почему же? Газету судят за попытку воздействия на умы. А разве смеет газета иметь такую цель? Не ставится в обвинении газеты и фраза Савинкова. Надо быть безумцем-преступником, чтобы серьезно утверждать, что международный пролетариат нас поддержит. Потому что он ведь нас еще и поддержит. За попытку же воздействия на умы приговор. Газету, издаваемую с 1864 года, перенесшую все немыслимые реакции. Ларис Меликова, Победоносова, Столыпина, Косо и кого там еще. Ныне закрыть навсегда. А редактору Егорову стыдно сказать, как в какой-то Греции, 3 месяца одиночки. Не так стыдно, если подумать, ведь это только 18-й год. Ведь если выживет старик, опять же посадят. И сколько раз еще посадят. Как ни странно, но в те громовые годы так же ласково давалось и брались взятки, как отвику на Руси, как довику в Союзе. И даже и особенно неслись даяния в судебные органы, и рабеям добавить в ЧК. Красно переплетенные золотым тиснением тома истории молчат, но старые люди-очевидцы вспоминают, что в отличие от сталинского времени, судьба арестованных политических в первые годы революции сильно зависела от взятых. Их нестеснительно брали и по ним честно выпускали. И вот Крыленко, отобрав лишь дюжину дел за пятилетие, сообщает нам о двух таких процессах. Увы, и московский, и верховные трибуналы продирались к совершенству непрямым путем, грязли в неприличии. Б. Дело трех следователей московского рефтрибунала. Апрель 1918 года. В марте 18 года был арестован Беридзе, спекулянт с золотыми слитками. Жена его, как это было принято, стала искать путей выкупить мужа. Ей удалось найти цепочку знакомств к одному из следователей. Тот привлек еще двоих. На тайной встрече они потребовали с нее 250 тысяч. После торговли скинули до 60 тысяч. Из них половину вперед, а действовать через адвоката Грина. Все обошлось бы безвестно, как проходили гладко сотни сделок. И не попало бы дело в крыленковскую летопись, и в нашу, и на заседание совнаркома даже. Если бы жена не стала жаться с деньгами и не привезла бы Гринёву только 15 тысяч авансов вместо 30. А главное, по женской суетливости не перерешила бы за ночь, что адвокат не солиден и утром не бросилась бы к новому присяжному поверенному Якулову. Не сказано, кто именно, но, видимо, Якулов и решил защемить следователей. В этом процессе интересно, что все свидетели, начиная со злополучной жены, стараются давать показания в пользу подсудимых и смазывать обвинения, что невозможно на процессе политическом. Крыленко объясняет так. Это из обывательских соображений. Они чувствуют себя чужими нашему революционному трибуналу. Мы же осмелимся обывательски предположить, а не научились ли свидетели бояться за полгода диктатуры пролетариата? Ведь большая дерзость нужна топить следователей рефтрибунала. А что потом с тобой? Интересная аргументация обвинительная. Ведь месяц назад подсудимые были его сподвижники, соратники, помощники. Это были люди, безраздельно преданные интересам революции, а один из них, Лейст, был даже суровым обвинителем, способным метать громы и молнии на всякого, кто посягнет на основы. И что же теперь о них говорить? Откуда искать порочище? Ибо взятка сама по себе порочить недостаточно. А понятно откуда. Прошлое. Анкета. Если присмотреться к этому Лейсту, то найдутся чрезвычайно любопытные сведения. Мы заинтригованы. Это давний авантюрист? Нет. Но сын профессора Московского университета. А профессор-то не простой, а такой, что за 20 лет уцелел через все реакции из-за безразличия к политической деятельности. Да ведь несмотря на реакцию-то и у Крыленки тоже экстерном принимали. Удивляться ли, что сын его двурушник? А Подгайский, тот сын судейского чиновника, безусловно, черносотенца, иначе как бы отец 20 лет служил царю. А сынишка тоже готовился к судебной деятельности. Но случилась революция и шнырнул в рефтрибунал. Еще вчера это рисовалось благородно, но теперь это отвратительно. Гнусней же их обоих, конечно, Гугель. Он был издателем. И что же предлагал рабочим и крестьянам в качестве умственной пищи? Он питал широкие массы недоброкачественной литературой, не Марксом, а книгами буржуазных профессоров с мировыми именами. Тех профессоров мы тоже вскоре встретим на скамье подсудимых. Гневается и диву дается Крыленко. Что за людишки пролезли в трибунал? Недоумеваем и мы. Из кого ж состоят рабоче-крестьянские трибуналы? Почему пролетариат поручил разить своих врагов именно такой публике? А уж адвокат Грин, свой человек в следственной комиссии, который кого угодно может освободить, это типичный представитель той разновидности человеческой породы, которую Маркс назвал пиявками капиталистического строя. И куда входят, кроме всех адвокатов, еще все жандармы, священники и нотариусы из речи Крыленко. Кажется, не пожалел сил Крыленко, требуя беспощадного, жестокого приговора без внимания к индивидуальным оттенкам вины. Но какая-то вязкость, какое-то оцепенение охватило вечно бодрый трибунал. И еле промямлил он следователем по 6 месяцев тюрьмы, а с адвоката денежный штраф. Лишь пользуясь правом ВСИК, казнить неограниченно, Крыленко добился там, в метрополе, чтобы следователям врезали по 10 лет, а пиявке, адвокату, 5 с полной конфискацией. Крыленко прогремел бдительностью и чуть-чуть не получил своего трибуна. Мы сознаем, что как среди революционных масс, тогда так и среди наших читателей, сегодня этот несчастный процесс не мог не подорвать веру в святость трибунала. И с тем большей робостью переходим к следующему процессу, касательно к учреждению еще более возвышенному. Дело Косарева. 15 февраля 1919 года Ф.М. Косарев и дружки его Либерт, Ротенберг и Соловьев прежде служили в комиссии снабжения Восточного фронта, еще против войск учредительного собрания до Колчака. Установлено, что там они находили способы получать за раз от 70 тысяч до 1 миллиона рублей. Разъезжали на рысаках, кутились с сестрами милосердия. Их комиссия приобрела себе дом, автомобиль, их артельщик кутил в Яре. Мы не привыкли представлять таким 18-й год, но так свидетельствует рефтрибунал. Впрочем, не в этом состоит дело. Никого из них за Восточный фронт не судили и даже все простили. Но диво. Едва лишь была расформирована их комиссия по снабжению, как все 4 с добавлением еще Назаренко, бывшего сибирского бродяги, дружка Косаря по уголовной каторге, были приглашены составить контрольно-ревизионную коллегию ВЧК. Вот что это была за коллегия. Она имела полномочия проверять закономерность действий всех остальных органов ВЧК. Право из требований просмотра любого дела в любой стадии производства и отмены решения всех остальных органов ВЧК, кроме только президиума ВЧК. Немаловато. Вторая власть ВЧК после президиума. В следующем ряду за Дзержинским, Урицким, Петерсом, Лацисом, Минжинским, Ягодой. Образ жизни сотоварищей при этом остался прежний. Они нисколько не возгордились, не занеслись с каким-то Максимычем, Ленькой, Рафаильским и Мариупольским, не имеющим никакого отношения к коммунистической организации. Они на частных квартирах и в гостинице «Совой» устраивают роскошную обстановку. Там царят карты в банке по 1000 рублей, выпивка и дамы. Косарев же обзаводится богатой обстановкой 70 тысяч. Да не брезгует тащить из ВЧК столовые серебряные ложки, серебряные чашки. А ВЧК они откуда? Да даже и просто стаканы. Вот куда, а не в идейную сторону направляется его внимание. Вот что берет он для себя от революционного движения. Отрекаясь теперь от полученных взяток, этот ведущий чекист не смаргивает солгать, что у него лежит 200 тысяч рублей наследства в Чикагском банке. Такую ситуацию, видимо, он реально представляет наряду с мировой революцией. Как же правильно использовать свое надчеловеческое право, кого угодно арестовать и кого угодно освободить? Очевидно, надо намечать ту рыбку, у которой икра золотая. А такой в 18 году было немало в сетях. Ведь революцию делали слишком в попыхах, всего не доглядели, и сколько же драгоценных камней, ожерелья, браслетов, колец, серик успели попрятать буржуазные дамочки. А потом искать контакты с родственниками арестованных через кого-то подставного. Такие фигуры тоже проходят перед нами на процессе. Вот 22-летняя Успенская, она окончила Петербургскую гимназию, а на высшие курсы не попала, тут власть советов. И весной 18 года Успенская явилась в ВЧК предложить свои услуги в качестве осведомительницы. По наружности она подходила, ее взяли. Само стукачество, тогда сексотство, Крыленко комментирует так, что для себя мы в этом ничего зазорного не видим. Мы это считаем своим долгом. Не самый факт работы позорит. Раз человек признает, что эта работа необходима в интересах революции, он должен идти. Но, увы, Успенская, оказывается, не имеет политического креда. Вот что ужасно. Она так отвечает. Я согласилась, чтобы мне платили определенные проценты по раскрытым делам и еще пополам делиться. С кем-то, кого трибунал обходит, велит не называть. Своими словами Крыленко так выражает. Успенская не проходила по личному составу ВЧК и работала поштучно. Ну да, впрочем, по-человечески ее понимая, объясняет нам объявитель. Она привыкла не считать денег, что такое ее несчастные 500 рублей зарплаты в СНХ. Когда одно вымогательство, посодействовать купцу, чтобы сняли пломбы с его магазина, дает ей 5000 рублей. Другое с Мещерской Гребс, жена арестованного, 17 тысяч. Впрочем, Успенская недолго оставалась простой сексоткой. С помощью крупных чекистов она через несколько месяцев была уже коммунисткой и следователем. Однако никак мы не доберемся до сути дела. Этой Мещерской Гребс Успенская устроила свидание на частной квартире с неким Гаделюком, закадычным другом Косарева, чтобы договориться о цене выкупа мужа. Потребовалось с нее 600 тысяч рублей. Но, к несчастью, каким-то необъяснимым на суде путем это тайное свидание стало известно опять-таки присяжному поверенному Якулову, тому самому, который уже завалил следователей взяточников и, видимо, имел классовую ненависть ко всей системе пролетарского суда и бессудного производства. Якулов донес в московский трибунал, а председатель трибунала, помнили гнев СНК по поводу следователей, тоже совершил классовую ошибку. Вместо того, чтобы просто предупредить товарища Дзержинского и все уладить по-семейному, посадил за занавеской стенографистку. Итак, стенографированы были все ссылки Гаделюка на Косарева, на Соловьева, на других комиссаров. Все его рассказы, что ВЧК сколько тысяч берет, и под стенограмму же получил Гаделюк 12 тысяч авансу. А Мещерский выдал пропуска для прохода ВЧК, уже написанные контрольно-ревизионной комиссией, выписанные Либертом и Ротенбергом. Там ВЧК, торг должен был продолжиться, и тут был накрыт. И в растерянности дал показания. А Мещерская успела побывать и в контрольно-ревизионной комиссии, и уже затребована туда для проверки дела ее мужа. Но позвольте, но ведь такое разоблачение пятнает небесные одежды ЧК. Да в уме ли этот председатель московского рефтрибунала? Да своим ли делом он занимается? А таков был, оказывается, момент. Момент, вовсе скрытый от нас в складках нашей величественной истории. Оказывается, первый год работы ЧК произвел несколько отталкивающих впечатлений, даже на партию пролетариата, еще к тому не привыкшую. Всего только первый год, первый шаг славного пути был пройден в ЧК. А уже, как не совсем внятно, пишет Крыленко, возник спор между судом и его функциями и внесудебными функциями ЧК. Спор, разделявший в то время партии и рабочие районы на два лагеря. Потому-то дело Косарева и могло возникнуть, а до той поры все сходило, и могло подняться даже до всегосударственного уровня. Надо было спасать ВЧК. Спасать ВЧК! Соловьев просит трибунал допустить его в таганскую тюрьму к посаженному, увы, не на Лубянку, Гаделюку. Побеседовать. Трибунал отказывает. Тогда Соловьев проникает в камеру Гаделюка и безо всякого трибунала. И вот совпадение. Как раз тут Гаделюк тяжело заболевает, да? Едва ли можно говорить о наличии злой воли Соловьева. Расшаркивается Крыленко. И чувствуя приближение смерти, Гаделюк потрясенно раскаивается, что мог оболгать ЧК, и просит дать бумагу, и пишет письменное отречение. Все неправда, в чем он оболгал Косарева и других комиссаров ЧК. И что было застенографировано через занавеску, тоже неправда. А кто пропуска ему выписал, настаивает Крыленко, пропуска для Мещерской не из воздуха взялись? Нет, обвинитель не хочет говорить, что Соловьев к этому делу причастен, потому что нет достаточных данных. Но предполагает, что он, оставшийся на свободе граждане, с рыльцем в пушку могли послать Соловьева в Таганку. Тут бы в самый раз допросить Либерта и Ротенберга. И вызваны они, но не явились. Вот так просто не явились, уклонились. Так, позвольте. Мещерскую же допросить. Представьте, эта затруханная аристократка тоже имела смелость не явиться в рефтрибунал. И нет сил ее принудить. А Гаделюк отрекся и умирает. А Косарев ничего не признает. И Соловьев ни в чем не виноват. И допрашивать некого. Зато какие свидетели по собственной доброй воле приехали в трибунал? Зампред ВЧК товарищ Петерс и даже сам Феликс Эдмундович прибыл встревоженный. Его продолговатое сожигающее лицо подвижника обращено к замершему трибуналу. И он проникновенно свидетельствует в защиту ни в чем не виновного Косарева. В защиту ее высших моральных, революционных и деловых качеств. Показания эти, увы, не приведены нам, но Крыленко так передает. Соловьева Дзержинский расписывали прекрасные качества Косарева. Ах, неосторожный прапорщик! Через 20 лет припомнить тебе на Лубянке этот процесс. Легко догадаться, что мог говорить Дзержинский, что Косарев железный чекист, беспощадный к врагам, что он хороший товарищ, горящее сердце, холодная голова, чистые руки. О, сколько сюжетов! О, где Шекспир? Сквозь стены прошел Соловьев, слабые камерные тени Гаделюк отрекаются слабеющей рукой, а там, в театрах. А нам в кино только уличным пением вихри враждебные передают революционные годы. А из хлама клеветы восстает перед нами бронзовый рыцарь Косарев. К тому же биография его и выявляет недюжинную волю. До революции он был судим несколько раз и все больше за убийство. За то, что город Кострома обманным образом с целью грабежа проник к старушке Смирновой и удушил ее собственными руками. Потом за покушение на убийство своего отца и за убийство сотоварища с целью воспользоваться его паспортом. В остальных случаях Косарев судился за мошенничество. А в общем, много лет провел на каторге. Понятно, его стремление к роскошной жизни. И только царские амнистии его выручали. Тут строгие справедливые голоса крупнейших чекистов прервали обвинителя. Указали ему, что все те предыдущие суды были помещи буржуазные и не могут быть приняты во внимание нашим новым обществом. Но что это? Взорвавшийся прапорщик с обвинительной кафедры рефтрибунала отколол в ответ такую идейно порочную тираду, что даже не гармонично нам приводить ее здесь, в встроенном изложении трибунальских процессов. Если в старом царском суде было что-нибудь хорошее, чему могли доверять, так это только суд присяжных. К решению присяжных можно было всегда относиться с доверием. И там наблюдался минимум судебных ошибок. Выдержка. Тем более обидно слышать подобное от товарища Крыленки. Что за 3 месяца перед тем на процессе провокатора Малиновского, бывшего любимцем партийного руководства, несмотря на 4 уголовных судимости в прошлом, кооптированного в ЦК и назначенного в Думу, обвинительная власть занимала классово безупречную позицию. В ваших глазах каждое преступление в наших есть продукт данной социальной системы, и в этом смысле уголовная судимость по законам капиталистического общества и царского времени не является в наших глазах тем фактом, который кладет раз навсегда несмываемое пятно. Мы знаем много примеров, когда в наших рядах находились лица, имевшие в прошлом подобные факты, но мы никогда не делали отсюда вывода, что необходимо изъять такого человека из нашей среды. Человек, который знает наши принципы, не может опасаться, что наличие судимости в прошлом угрожает его поставить вне рядов революционеров. Вот как умел партийно говорить товарищ Крыленко. А тут, благодаря его порочному рассуждению, затемнялся образ рыцаря Косарева. И создалась на трибунале такая обстановка, что товарищ Дзержинский вынужден был сказать, у меня на секунду только, возникла мысль, не падает ли гражданин Косарев жертвой политических страстей, которые в последнее время разгорелись вокруг чрезвычайной комиссии? Спохватился Крыленко. Я не хочу и никогда не хотел, чтобы настоящий процесс стал процессом не Косарева и Успенской, а процессом над ЧК. Этого я не только не могу хотеть, я должен всеми силами бороться против этого. Во главе чрезвычайной комиссии были поставлены наиболее ответственные, наиболее честные и выдержанные товарищи, которые брали на себя тяжелый долг разбить, разить, хотя бы с риском совершить ошибку. За это революция обязана сказать свое спасибо. Я подчеркиваю эту сторону для того, чтобы мне никто не мог потом сказать, он оказался орудием политической измены. Скажут. Вот по какому лезвию ходил верховный обвинитель. Но, видно, были у него какие-то контакты еще из подпольных времен, откуда он узнавал, как повернется завтра. Это заметно по нескольким процессам, и здесь тоже. Какие-то были веяния в начале 1919 года, что хватит, пора обуздать ВЧК. Да, был тот момент и прекрасно выражен в статье Бухарина, когда он говорил, что на место законной революционности должна стать революционная законность. Диалектика. Куда ни ткни. И вырывается у Крыленки. Рефтрибунал призывается стать на смену чрезвычайным комиссиям. На смену? Он, впрочем, должен быть не менее страшным в смысле осуществления системы устрашения, террора и угрозы, чем была чрезвычайная комиссия. Была? Да он ее уже похоронил. Позвольте, вы на смену, а куда с чекистом? Грозные дни. Поспешишь и свидетелем в длинной до пят шинели. Но, может быть, ложные у вас источники, товарищ Крыленко? Да, затмилось небо над Лубянкой в те дни. И могла бы иначе пойти эта книга. Но так я предполагаю, что съездил Железный Феликс к Владимиру Ильичу, потолковал, объяснил и разотмилось. Хотя через два дня, 17 февраля 19 года, особым постановлением в ЦИК и была ЧК, лишенная ее судебных прав. Но ненадолго. А наше однодневное разбирательство еще тем осложнилось, что отвратительно вела себя негодница Успенская. Даже со скамьи подсудимых она забросала грязью еще других видных чекистов, не затронутых процессом, и даже самого товарища Петерса. Оказывается, она использовала его чистое имя в своих шантажных операциях. Она уже запросто сиживала у Петерса в кабинете при его разговоре с другими разведчиками. Теперь она намекает на какое-то темное дореволюционное прошлое товарища Петерса в Риге. Вот какая змея выросла из нее за 8 месяцев, несмотря на то, что эти 8 месяцев она находилась среди чекистов. Что делать с такой? Тут Крыленко вполне сомкнулся с мнением чекистов. Пока не установится прочный строй, а до этого еще далеко. Разве? В интересах защиты революции нет и не может быть никакого другого приговора для гражданки Успенской, кроме уничтожения ее. Не расстрела, так и сказал, уничтожение. Да ведь девчонка-то молоденькая, гражданин Крыленко. Ну дайте ей десятку, ну четвертную. К тому-то времени строй уже будет прочный. Увы, другого ответа нет и не может быть в интересах общества и революции. И иначе нельзя оставить вопроса. Никакое изолирование в данном случае не принесет пользы. Вот насолило, значит, знает много. А Косарем пришлось пожертвовать тоже. Расстреляли. Будут другие целее. И неужели когда-нибудь мы будем считать старые лубянские архивы? Нет, сожгут. Уже сожгли. Как видит читатель, это был процесс малозначный. На нем можно было и не задерживаться. А вот дело церковников 11-16 февраля 1920 года. Займет, по мнению Крыленко, соответствующее место в аналах русской революции. Прямо-таки в аналах. То-то Косарева за один день свернули, а этих мыкали 5 дней. Вот основные подсудимые. Самарин, известное в России лицо, бывший оберпрокурор Синода, старатель освобождения церкви от царской власти, враг Распутина и вышибленный им с поста. Кузнецов, профессор церковного права Московского университета. Московские протоиереи Успенский и Цветков, а Цветкове сам же обвинитель. Крупный общественный деятель, быть может, лучший из тех, кого могло дать духовенство. Филантроп. А вот их вина. Они создали Московский совет объединенных приходов. А тот создал из верующих 40-80 лет добровольную охрану патриарха. Конечно, безоружную. Учредив в его подворье постоянные дневные и ночные дежурства с такой задачей. При опасности патриарху от властей собирать народ набатом и по телефону, и всей толпой потом идти за патриархом, куда его повезут, и просить, вот она контрреволюция-то, совнарком отпустить патриарха. Какая древнерусская святорусская затея? По набату собраться и валить толпой с щелобитием. Удивляется обвинитель. А какая опасность грозит патриарху? Зачем придумано его защищать? Но в самом деле, только для того, что уже 2 года как Щека ведет несудебную расправу с неугодными. Только того, что незадолго в Киеве 4 красноармейцев убили митрополита. Только того, что уже на патриарха дело закончено, остается переслать его в рефтрибунал. И только из бережного отношения к широким рабоче-крестьянским массам, еще находящимся под влиянием клерикальной пропаганды, мы оставляем этих наших классовых врагов пока в покое. И какая же тревога православного патриархи? Ведь 2 года не молчал патриарх Тихон, слал послание народным комиссарам и священству, и пастве. Его послание, вот где первый сам издат, не взятые типографиями, печатались на машинках, обличал уничтожение невинных, разорение страны. И какое ж теперь беспокойство за жизнь патриарха? А вот вторая вина подсудимых. По всей стране идет опись и реквизиция церковного имущества. Это уже сверх закрытия монастырей, сверх отнятых земель и угодий. Это уже о блюдах, чашах и паникадилах речь. Совет же приходов распространял воззвание к мирянам сопротивляться и реквизициям, бьяв в набат. Да ведь естественно, да ведь от татар защищали храмы также. И третья вина. Наглая, непрерывная подача заявления в СНК о глумлениях местных работников над церковью, о грубых кощунствах и нарушениях закона о свободе совести. Заявления же эти, хоть и неудовлетворенные, показания Бонч-Бурьевича, управ делами СНК, приводили к дискредитации местных работников. Обозрев теперь все вины подсудимых, что и можно потребовать за это ужасное преступление, не подскажет ли читателю революционная совесть? Да, только расстрел, как Кренко и потребовал для Самарина и Кузнецова. Но пока возились с проклятой законностью, да выслушивали слишком длинные речи слишком многочисленных буржуазных адвокатов, неприводимые нам по техническим соображениям, стало известно, что отменена смертная казнь. Вот тебе раз. Да не может быть, как так? Оказывается, Дзержинский распорядился по ВЧК, ЧК и без расстрела. И на трибунал СНК распространил. Еще нет. И воспрял Крыленко. И продолжал требовать расстрела, обосновывая так. Если бы даже полагать, что укрепляющееся положение республики устраняет непосредственную опасность от таких лиц, все же мне представляется несомненным, что в этот период созидательной работы чистка от старых деятелей хамелеонов является требованием революционной необходимости. Постановлением ВЧК об отмене расстрелов советская власть гордится. Но это еще не обязывает нас считать, что вопрос об отмене расстрела разрешен раз навсегда, во все времена советской власти. Очень пророчески. Вернут расстрел, вернут и весьма вскоре. Ведь еще какую вереницу надо ухлопать? Еще и самого Крыленко и многих классовых братьев его. Что ж, послушался трибунал, приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу, но подогнал под амнистию в концентрационный лагерь до полной победы над мировым империализмом. И сегодня бы еще им там сидеть. А лучшему, кого могло дать духовенство? 15 лет с заменой на 5. Были и другие подсудимые, пристегнутые к процессу. Чтобы хоть немного иметь вещественное обвинение. Монахи, учителя Змеиногорска, Звенигорода, обвиненные по Звенигородскому делу лета 1918 года. Но почему-то 1,5 года несужденные, а может быть уже разок и сужденные, а теперь еще разок, поскольку целесообразно. В то лето в Звенигородский монастырь явились совработники к игумену Ионе. Велели, поворачивайся живей, выдать хранимые мощи преподобного Саввы. Совработники при этом не только курили в храме, очевидно, и в алтаре, и уж, конечно, не снимали шапок. Но тот, который взял в руки череп Саввы, стал в него плевать, подчеркивая мнимость святости. Были и другие кощунства. Это и привело к Набату, народному мятежу и убийству кого-то из совработников. А остальные потом отперлись, что не кощунствовали, не плевали, и Крыленке достаточно их заявления. Так вот теперь судили и этих совработников. Судили? Нет. Этих монахов.